говорит Радио Свобода.
Весь многомиллионный тираж первого после теракта 7 января номера журнала «Шарли Эбдо» был мгновенно раскуплен. Ответственность за убийство членов редколлегии «Шарли Эбдо» взяла на себя йеменская «Аль-Каида». Обстановка в Донбассе резко обострилась после гибели там мирных жителей и возобновления боев за аэропорт Донецка. Организация «Солдатские матери Петербурга» подала жалобу на Минюст в связи с ее сохранением в реестре иностранных агентов. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня среда, 14 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня с раннего утра жители Парижа и других французских городов выстроились в очереди в газетные киоски, чтобы купить новый номер сатирического журнала «Шарли Эбдо». Первый выпуск журнала после теракта, совершенного ровно неделю назад двумя братьями-исламистами в парижской редакции «Шарли Эбдо», вышел тиражом в 3 миллиона экземпляров против обычных 60 тысяч. Команда «Шарли» надеется, что беспрецедентный тираж в 3 миллиона экземпляров поможет изданию, давно испытывавшему экономические трудности, удержаться на плане. Более миллиона евро пожертвований было собрано в последние дни, еще миллион французское правительство выделило на восстановление редакции еженедельника. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Коневская.
Многие газетные киоски во Франции сегодня открылись раньше обычного. Такого ажиотажа в связи с готовящейся публикацией печатного издания продавцы киосков и табачных лавок не видели с 1998 года, когда 13 июля на утро после победы французской сборной в чемпионате мира по футболу, люди ринулись покупать газету «Л'Экип». На сей раз, однако, причиной такого повышенного общественного интереса явилось событие трагическое. Теракт в редакции еженедельника «Шарли Эбдо», в прошлую среду унесший жизнь 12 человек. «Я рисовал, говоря себе, я Шарли. Эта мысль крутилась у меня в голове, но этого было недостаточно. Это не тянуло на главную полосу», — так описал карикатурист Риналь Люзье по прозвищу Люз процесс работы над обложкой исторического выпуска «Шарли Эбдо» номера «Выживших». Во вторник, 13 января, накануне публикации выпуска номер 1178, первого после трагедии 7 января, главный редактор «Шарли Эбдо» Жерар Биар, хроникер Патрик Пилу и художник Риналь Люзье созвали пресс-конференцию в парижской редакции газеты «Либерасьон», предоставившей помещение для коллег из сатирического еженедельника.
«Я смотрел на Мохаммеда, а он плакал. Я подписал под ним «Все прощено» и сам заплакал. Так мы, в конце концов, придумали нашу чертову первую полосу. Не ту, что от нас все ожидали, а ту, которую мы сами хотели сделать. Не ту, на которую рассчитывали террористы. И террористов на ней нет. На ней всего один единственный плачущий человек. И это Мохаммед. Да, я прошу прощения, мы вновь нарисовали Мохаммеда. Но тот Мохаммед, которого мы нарисовали, это человек, который плачет».
На обложке сегодняшнего выпуска «Шарли Эбдо» вновь пророк Мухаммед. В белых одеждах на зеленом фоне, цвет ислама, он плачет, держа в руках табличку с надписью «Я Шарли». Этот восьмистраничный выпуск не содержит некрологов. В нем представлены рисунки и хроники всех его авторов, убитых террористами в прошлую среду. Но, как пообещал главный редактор Жерар Биар, в этом выпуске никого не убивают. Здесь и Шарб, и Кабю, и Валинский, и он. Норе и Тинюс с их искрометными, не признающими ничего святого карикатурами, ранее не публиковавшимися. Здесь психоаналитик Эльза Кая и экономист Бернар Марис с их рубриками, также ранее не выходившими в свет. Одна из хроник опубликована в сыром виде, без читки, дань убитому корректору издания Мустафе Ура. Некоторые из бывших карикатуристов «Шарли Эбдо», как, например, Жюль и Камиль Бес, также приняли участие в создании этого номера. Даже раненый в правое плечо при нападении террористов художник Рис прислал свои карикатуры. На вопрос журналистов о том, не пугает ли его негативная реакция, которую вызовет подобная обложка издания, Люз ответил, что, как он надеется, разум все же восторжествует.
«Я нисколько не обеспокоен по поводу моей обложки, поскольку считаю, что люди всегда гораздо разумнее, чем принято считать. Мы верим в разум людей, мы верим в умный юмор. верим в то, что люди понимают скрытый юмор. Люди, совершившие этот теракт, просто-напросто лишены чувства юмора.
Номер выживших был напечатан беспрецедентным 3-миллионным тиражом, тогда как обычный тираж «Шарли Эбдо» не превышает и 50 тысяч экземпляров. Много заказов в издательство поступило из разных стран мира, и этот выпуск переведен на 16 языков. К 8 утра на прилавках многих парижских киосков уже не осталось ни единого экземпляра «Шарли». Завтра сюда доставят вторую партию еженедельника, так что тот, кто не успел приобрести его сегодня, сможет попытать счастье во второй раз. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Базирующаяся в Йемене террористическая группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове сегодня взяла на себя ответственность за нападение на редакцию «Шарли Эбдо». Заявление «Аль-Каиды» с пояснением, что атака на журнал была местью за оскорбление пророка Мухаммеда, появилось в интернете одновременно с выходом нового номера издания с очередной карикатурой на Мухаммеда на обложке, вызвавшей предсказуемую реакцию в большинстве мусульманских стран мира. Тему продолжает Александр Гостев.
В 11-минутном видеообращении, распространенном в среду, один из высших руководителей Аль-Каиды на Аравийском полуострове по имени Наср Аль-Анси рассказывает, что его группировка специально выбрала «Шарли Эбдо» своей целью, разработала план нападения и финансировала его исполнение, руководствуясь указаниями, полученными от лидера Аль-Каиды Аймана Аз-Завахири. Аль-Анси также обвиняет Францию в принадлежности к «партии сатаны» и обещает организовать новые теракты. Это не первое заявление такого рода. В минувшую субботу другой лидер йеменской Аль-Каиды Харис Аль-Надхари также сказал, что именно его группировка стоит за всеми терактами во Франции в последнюю неделю. И братья Саита и Шериф Куаши, обвиняемые в нападении на Шарли Эбдо, незадолго до смерти говорили, что действовали по приказу и при поддержке Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Решение сотрудников «Шарли Эбдо» напечатать новую карикатуру на пророка Мухаммеда уже привело к появлению очередных угроз на сайтах радикальных группировок и вызвало острую реакцию в мусульманском мире, от прямо агрессивной до сдержанно осуждающей. Радиостанция, принадлежащая экстремистской группировке «Исламское государство», с которой предположительно был связан Амеди Кулибали, знакомый братьев Куаши, убивший 4 заложников в магазине кошерных продуктов в Париже 9 января, назвала публикацию новой карикатуры невероятно глупым поступком. Власти Ирана, как можно было предположить, сочли новый номер журнала «Шарли Эбдо» оскорбительным. Вот что заявила Марзия Афхам, представитель иранского министерства иностранных дел.
Мы осуждаем терроризм в любом конце земли. Террористические акты не имеют ничего общего с исламскими взглядами и полностью противоречат исламскому вероучению. Но мы также осуждаем и сознательные провокации. С нашей точки зрения, то, что делали сотрудники этого французского издания, оскорбление. Их рисунки провоцируют мусульман всего мира и ранят их чувства, и тем самым поднимают волну терроризма по всему земному шару.
Базирующийся в Катаре и пользующийся огромным влиянием в мусульманском мире Международный союз студентов-мусульман заявил, что новая карикатура на Мухаммеда лишь способна укрепить представление о том, что Запад является врагом ислама, и что подобные действия провоцируют экстремизм и напряженность. Великий муфтий Египта Шауки Аль-Ям назвал обложку свежего номера «Шарли Эбдо» неоправданной провокацией, способной вновь разжечь огонь ненависти против Франции и всего западного общества. А вот что сказал министр Египта по делам религии Мухаммед Мухтар Гума.
Наше министерство, Аль-Асхар, Министерство иностранных дел и все египтяне осуждают террористический акт против сатирического еженедельника во Франции. Но я должен сказать вам, что это безрассудное преступление превратило мусульман из жертв в агрессоров и, наоборот, сделало агрессивный провокационный журнал жертвой. Когда это издание опубликовало карикатуры на нашего возлюбленного пророка, мы действительно обязаны были восстать против такого кощунства. Однако это должно было быть сделано по-другому, осмысленно и мудро, чтобы показать всему миру цивилизованность исламского учения.
Одна из ведущих турецких газет «Кюмхюриет», базирующаяся в светском Стамбуле, 14 января рискнула перепечатать часть материала свежего номера «Шарли Эбдо», включая маленькое изображение новой карикатуры на пророка Мухаммеда, а также добавила к ним карикатуры собственных турецких художников, высмеивающие экстремистов исламского государства и нигерийской группировки «Боко Харам». При этом ряд провинциальных турецких газет сообщили, что утром перед выездом из типографий автобусы с новыми тиражами их изданий были тщательно обысканы полицейскими, желавшими удостовериться, что в них нет никаких перепечатанных из «Шарли Эбдо» карикатур на пророка. Сегодня же три ведущих юмористических журнала Турции «Лиман», «Пингвен» и «Уюкусус» вышли с одинаковыми черными обложками со слоганом «Je suis Charlie» – «Я Шарли», который используют участники акции по всему миру в память о жертвах теракта в Париже. Александр Гостев, Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 14 января. Обстановка в зоне противостояния украинских военных и сепаратистов по многочисленным свидетельствам резко обострилась после новогодних праздников. Если в начале этой недели речь шла лишь об увеличении количества обстрелов, о которых заявляли как сепаратисты, так и украинские военные, то теперь в украинских средствах массовой информации стали появляться сообщения о возможном падении Донецкого аэропорта, который стал символом сопротивления украинской армии в Донецкой области. Впрочем, по итогам вчерашнего дня, если верить официальным заявлением, аэропорт остается под контролем украинской армии. Вчерашний день на Украине прошел не только под знаком очередной атаки на аэропорт Донецка, но и в трауре по мирным жителям, погибшим в результате взрыва снаряда около украинского блокпоста между Донецком и Мариуполем под населенным пунктом Волноваха. Осколки снаряда поразили рейсовый автобус, стоявший на обочине дороги. Погибли 12 человек, 17 ранены. Обстрел автобуса осудил Совет Безопасности ООН. Украинские власти обвиняют в совершении этого преступления вооруженных пророссийских сепаратистов, контролирующих отдельные районы Донбасса. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в свою очередь, заявляют о непричастности к обстрелу. В Министерстве иностранных дел России обстрел автобуса под Волновахой называют очередным преступлением киевских силовиков. Украинские власти возбудили дело по статье «Теракт». Тему продолжает Любовь Чижова.
Совет Безопасности ООН по инициативе Литвы принял заявление, в котором осудил обстрел пассажирского автобуса в районе украинского города Волноваха и потребовал проведения объективного расследования инцидента с целью привлечения к правосудию ответственных за это преступление. Также члены Совета Безопасности выразили соболезнования семьям погибших. Во вторник в результате попадания снаряда в автобус возле контролируемого украинскими военными блокпоста в Донецкой области под Волновахой на месте погибли 10 человек, еще 13 получили ранения. К вечеру вторника число жертв увеличилось до 12 человек. По данным Донецкой областной администрации, обстрел был произведен с территории, контролируемой вооруженными сепаратистами. В свою очередь, пресс-центр украинской военной операции в Донбассе сообщил, что удар по блокпосту был нанесен из систем залпового огня «Град». С обвинениями в адрес сепаратистов выступил также и президент Украины Петр Порошенко. Террористы из так называемых ДНР нанесли ракетный удар по автобусу с мирными гражданами, в частности, сказал он. Порошенко также заявил, что в связи с обстрелом автобуса власти страны будут вынуждены еще больше усилить ограничения на передвижение через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса. Движение на трассе Донецк-Мариуполь уже восстановлено. Об этом Радио Свобода сообщил корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
На данный момент, в принципе, обстановка спокойная, но автобусы ходят не через Волноваху, ходят через Угледар. Это тоже город Донецкой области. С утра была информация о том, что люди сдавали билеты, боялись ехать через Волноваху, но на данный момент я не подтвердить эту информацию, потому что на автовокзале здесь ситуация спокойная, нормальная.
Писали о том, что трасса Донецк-Мариуполь была перекрыта. Это так?
Действительно, она была перекрыта после вчерашних событий, но сегодня утром была открыта уже трасса заново. Во всяком случае, гражданский транспорт может по ней передвигаться.
А есть еще какие-то пути, кроме автобусного, жителей Донецка, как добраться в Мариуполь?
Нет, кроме автобусного пути, другого пути нет. Донецкий не работает сейчас железнодорожный вокзал, тем более аэропорт, который под постоянными обстрелами. Можно, конечно, объезжать, выезжать там в соседнюю область, ехать в Славянск, но все равно нужно выезжать из автобуса из Донецка. Другого пути нет.
А в чем вообще важность вот этой трассы Донецк-Мариуполь?
В первую очередь, она связывает два самых крупных города области. Потом, мы понимаем, что Мариуполь находится на освобожденной территории, но при этом под постоянной попадает под активность боевиков. И в случае, если отрезать эту трассу, то можно практически отрезать Мариуполь от сообщения с севером области.
Что еще вам говорят в Мариуполе по поводу вчерашнего трагического происшествия, по поводу гибели людей в мирном рейсовом автобусе?
Ну, в первую очередь для всех это, конечно, шок, трагедия. Люди, конечно, напуганы. Никто не ожидал таких действий. Страх какой-то определенный есть.
Ожидают ли они какой-то новой волны эскалации насилия после...
Ну, вы знаете, Мариуполь живет в таких условиях последние вот эти полгода, когда атаки, они волнообразно происходят. То есть люди к этому привыкли. То есть периодически они есть. В принципе, город не страдает. Страдают там пригороды, восточные окраины. Но люди привыкли просто к этому. Поэтому сказать, что ждут чего-то нового, ну, я бы не сказал так.
А у людей нет обиды, что после гибели довольно большого числа людей, гибели 12 человек, не объявили траур украинские власти?
На сегодня вот в области траур объявлен был, ну, губернатор объявил траур. Что касается центральных властей, ну, есть определенная обида на то, что так как-то власти реагируют на трагические события во Франции, но при этом не реагируют на трагические события у себя в стране.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. О том, как Донецк переживает гибель людей под Волновахой, радио «Свобода» рассказала одна из жительниц города.
Естественно, это шокировало жителей. Люди теперь опасаются передвигаться по области. То есть трасса Донецк-Мариуполь это довольно оживленная трасса. И очень много пассажирского транспорта там не ходило. Ну, это практически сейчас единственный отец для тех, кто переоформлял пенсию или переоформлял документы на украинской территории. Теперь она как бы получается закрытая. И, ну, для людей это было что-то. Ну, довольно тяжело, потому что, ну, я думаю, все знают о том, что уже там теперь эти день идут сильные боевые действия в Донецке.
В МИДе России обстрел автобуса под Волновахой назвали очередным преступлением киевских силовиков. Об этом заявил представитель ведомства Константин Долгов. Вот что говорит о российской реакции на обстрел автобуса и гибели 12 мирных жителей украинский политолог Константин Батовский.
Ну, нам очень странно слышать такие обвинения, потому что автобус пострадал от артиллерийской атаки. К сожалению, снаряд попал непосредственно в автобус, но также он попал и в трассу, и везде вокруг автобуса, собственно, есть следы от артиллерийского удара. Сейчас усиленно тиражируется версия о том, что это был взрыв мины, но однако тот факт, что отверстия абсолютно разной величины, и тот факт, что автобус поврежден со всех сторон, спереди и сзади, и как раз свидетельствует о том, что рядом был взрыв артиллерийского снаряда, но ни в коем случае не мины. Ну, здесь просто бесполезно опровергать российский МИД, все, что Россия в последнее время заявляла, и в части самолета, и в части атак ДНР, потом опровергалась жизнь и реальность. У меня нет никаких сомнений, что имел место артиллерийский обстрел, который был виден, который был зафиксирован множеством свидетелей, и поэтому, то есть, полемизировать с российским МИДом просто бесполезно, типа сторона, которая вообще чей постоянный бред, ну, вообще может комментировать.
А каковы были, ну, как бы, реальные цели сепаратистов? Что они на самом деле хотели? Куда они целились?
Ну, в последнее время наблюдается, на самом деле, активизация боевых действий. Активизация идет со всех сторон. Причина не до конца понятна. Это события, уже сорваны все окончательные перемирия и нормы какого-то приличия. Однако в этом случае атака, очевидно, шла на украинский блокпост. Более того, автобус, собственно, и стоял на блокпосту и ждал проверки. Это был рейсовый регулярный автобус в Златоуст-Мариуполь. И он ожидал своей проверки, и просто в этот момент случилась атака, и снаряд попал в автобус. Стреляли с территории контрольной ДНР, предположительно, в Докучаевске. Там на этой трассе все более очевидно, это основная дорога Донецкой области. Там в одном направлении ДНР, Донецк, в другом направлении Мариуполь. Никаких полутонов здесь там нет. Удар был со стороны Донецка, со стороны вот ближайшего населенного пункта Докучаевска.
Насколько адекватной и правильной вам кажется реакция украинских властей на то, что произошло под Волновахой вчера, на гибель людей? 12 человек, по официальным данным, погибло. А вот в социальных сетях много писали о том, что после гибели стольких людей можно было бы объявить траур.
Ну, вопрос объявления национального траура, знаете, люди гибнут каждый день. В этот раз просто их погибло больше, чем обычно. Мне сложно комментировать, должно как вообще правительство было бы этично себя повести, но мне очень нравится, я довольно все украинские граждане, потому что люди самоорганизовались и договорились провести две акции сегодня в 18:00 по киевскому времени и большой марш мира на выходных в воскресенье. Вот эта вот солидарность и абсолютно украинское сплочение против врага, оно на самом деле является залогом того, что в этом конфликте мы выстоим. И оно мне внушает оптимизм, я горд своими согражданами. и мне очень нравится, как они достойно реагируют на эту трагедию. Что касается обращений, президент сделал обращение к народу, и все ведущие политики на самом деле высказались на тему трагедии, волновались, поэтому я не считаю нужным просто, что нам надо объявлять действительно траур. Скорее, нам надо объявлять полноценное военное положение.
Я знаю, что вы сейчас не в Донецке, но у вас наверняка там остались родные, знакомые, близкие люди. Вот что они вообще говорят о своем положении, о том, что произошло вчера? Вообще, каким они видят свое будущее там, в Донецке?
Людям хочется верить в лучшее. Они говорят, что, может быть, это когда-то закончится. Обычные люди на обычном уровне. В Донецке тяжело реально слаб с работой, тяжело с деньгами. Это основная трудность, с которой сталкиваются люди. Что касается перспектив, все надеются, что война когда-то кончится. Даже не хотят уже задумываться, в чью пользу она закончится, потому что любому дончанину сегодня очевидно абсолютно, что здесь нет одностороннего никакого насилия, что террористы атакуют, армия отбивает, и жители города действительно стали заложниками всей этой ситуации. Большинство людей, нам кажется, что после обострения и восстановления активных боевых действий у нас сейчас возобновится поток беженцев, а люди будут стремиться выехать с территории Донецка. Но, опять же, в самом Донецке более-менее комфортно, да, то есть там работают магазины, там есть еда, она стоит дорогов, чем в Украине, ее гораздо меньше. Но что касается Донецкой области, то там это полноценная гуманитарная катастрофа. Люди живут без тепла, без доступа к медицинской помощи, потому что участились смерти того, чего раньше людей спасали, сердечных приступов, скажем, или пневмонии. И поэтому проблема на самом деле не город Донецк. Донецкий вот именно в городе все хорошо, а область и районы Луганской и Луганской.
Это был украинский политолог Константин Батоцкий. Вооруженные сепаратисты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики свою вину не признают. Сразу после сообщения об обстреле автобуса спикер так называемого Народного совета ДНР Андрей Пургин заявил, что это дело украинской стороны. Технических возможностей для минометного обстрела этого блокпоста у них нет. Также об отсутствии возможности обстрелять блокпост заявили и в так называемом Министерстве обороны ДНР. В районе Волновахи находится лишь украинский блокпост, однако он расположен вне зоны действия нашей артиллерии. Обстреливать его мы не в состоянии, сказал российскому агентству Интерфакс представитель ДНР. Тем не менее, пользователи соцсетей отмечали множество сообщений самих сепаратистов об обстреле блокпоста под Волновахой именно с их стороны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск к российским новостям. С января этого года в России действуют новые правила формирования и расчета пенсий. Существовавшая до недавнего времени трудовая пенсия по старости теперь фактически преобразуется в две разные пенсии – страховую и накопительную. При этом капитал страховой пенсии будет исчисляться не в рублях, а в баллах, а порядок расчета накопительной части останется прежним. Нынешних пенсионеров нововведения не коснутся, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарасова.
Пожалуй, наиболее принципиальными можно назвать два изменения в подходе к формированию пенсионных прав у россиян. Во-первых, начиная с 2015 года вместо одной трудовой пенсии по старости появится две. Одна страховая, которая по сути является аналогом страховой части существовавшей до недавнего времени трудовой пенсии, а другая накопительная. Во-вторых, и это касается как раз страховой пенсии, расчет на пенсионный капитал теперь будет формироваться не в рублях, а в пенсионных баллах, поясняет руководитель департамента общественных связей и взаимодействия со средствами массовой информации Пенсионного фонда России Маргарита Нагога.
За каждый год трудовой жизни работающему человеку или человеку, который, так сказать, находится в социально значимом периоде своего жизни, это либо воинская служба по призыву, либо уход за инвалидом или престарелым нуждающимся человеком, или отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, тоже зачитывается в стаж, и тоже за эти периоды даются пенсионные баллы. Когда человек принимает решение, и у него возникает право обратиться за назначением пенсии, все баллы по всем годам суммируются и умножаются на стоимость пенсионного коэффициента, который каждый год устанавливается государством, каждый год индексируется на уровень не ниже, чем инфляция в предыдущем году. И к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата.
Стоимость одного пенсионного балла на 1 января 2015 года составит 64 рубля 10 копеек, а минимальный размер фиксированной выплаты определен в 3935 рублей. Но уже 1 февраля стоимость балла и размер выплаты увеличатся почти на 10%, поскольку будут проиндексированы на фактически сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год. Заявляется, что подобная индексация будет проходить теперь каждый год 1 февраля. Размер страховой пенсии, которая формируется в системе обязательного государственного страхования, будет зависеть от количества пенсионных баллов, набранных конкретным работником в течение жизни. И чем выше ваша официальная зарплата и дольше трудовой стаж, тем больше баллов можно накопить. Впрочем, здесь есть некоторые ограничения, говорит Маргарита Нагога.
Поскольку это система обязательного пенсионного страхования, государственная система, есть порог вашей зарплаты, с которого работодатель платит страховые взносы по тарифу 22% по основному тарифу. На следующий год это годовой заработок в пределах 711 тысяч рублей. Если вы за год зарабатываете 711 тысяч рублей и более, и работодатель за вас начислил страховые взносы нам в Пенсионный фонд России, то вам будет определен максимальный в 2015 году пенсионный коэффициент в размере 7,39. И так будет по каждому году. Планка будет увеличиваться и зарплаты, и начиная, если я не ошибаюсь, с 2020 года максимальное значение пенсионных баллов, которые может быть начислено гражданину, это 10.
При этом баллы будут засчитываться и за так называемые социально значимые периоды жизни граждан. Сюда входит время срочной службы в армии, период ухода за престарелым, инвалидом и отпуск по уходу за ребенком. В этом случае государство начислит чуть больше полутора пенсионных баллов. Уход за вторым ребенком оценивается в 3,6 пенсионных балла. А если вы находитесь в декретном отпуске по уходу за третьим и четвертым ребенком, то вам начислят 5,4 пенсионных балла в год, хотя фактически вы и не работаете. В январе у всех желающих проверить свой пенсионный капитал и, соответственно, количество уже накопленных баллов появится возможность сделать это на сайте Пенсионного фонда России, который предоставит доступ к личным кабинетам застрахованных граждан. По словам Маргариты Нагоги, пенсионный капитал тех граждан, которым предстоит обращаться за выплатой страховой пенсии в 2015 году, уже конвертированы из рублей в баллы.
Здесь невозможно ничего ухудшить и невозможно никого обмануть. Конвертация идет абсолютно без потерь. И в этом смысле и те, кто выходит на пенсию, и тот, кто начинает работать, и тот, кто находится там в середине пути к пенсии, у них вот это все эквивалентно, и ничего не утрачено.
Все, что связано с бальной системой, касается страховой пенсии. Принципы формирования накопительной пенсии, по словам Маргариты Нагоги, не меняются.
Все, кто моложе 67-го года рождения, у них формировались пенсионные накопления и есть на счетах пенсионные накопления. И неважно, где они, в Пенсионном фонде России, в государственной управляющей компании или в частной управляющей компании, или в негосударственном пенсионном фонде. Все эти пенсионные накопления есть, они продолжают инвестироваться. И люди, выходя на пенсию, будут обращаться и за назначением накопительной пенсии. Эти деньги никуда не делись. Вот размер пенсии, конечно же, напрямую зависит от результата инвестирования этих пенсионных накоплений. Понятно, эффективным считается то, что если эти пенсионные накопления за годы их формирования переиграли инфляцию, ну и, конечно, обесценившимся считается пенсионные накопления, если результаты их инвестирования отстали от инфляции. Но деньги это есть. В 2015 году они будут идти. Отличие, если люди отдали деньги в НПФ, то пенсию им назначает и выплачивает НПФ. Если они, например, молчуны и никогда не делали выборы, то деньги в Пенсионном фонде Российской Федерации, в государственной управляющей компании. И мы ведем назначение пенсии накопительной. Сейчас ведем, и завтра будем вести.
Тем не менее, 2015 год, как и завершившийся 2014, станет годом выбора. Теперь гражданам предстоит определиться не только с тем, кому доверить свою накопительную пенсию, не государственному фонду, управляющей компании или оставить ее под присмотром государства, но и решить для себя, а нужна ли в принципе это накопительная пенсия? И не лучше ли все имеющиеся средства конвертировать в пенсионные баллы?
У нас 2014 год и 2015 год – это когда граждане у нас выбирают, хотят ли они формировать накопительную пенсию в составе системы обязательного пенсионного страхования, или они хотят только формировать страховую часть пенсии. То есть страховую пенсию в баллах. Вот очень серьезно надо призадумываться, если ты формируешь накопительную часть пенсии, то, например, если с 2016 года будет введено опять отчисление страховых взносов на накопительную пенсию, то деньги у тебя часть будут уходить же на накопительный твой счет в рублях, да, это твои пенсионные накопления. А вторая часть в размере 16% из 22, она будет идти на формирование страховой пенсии. И поскольку у тебя часть денег-то меньше, на 27,5%, то и количество баллов тебе будет даваться меньше по сравнению с тем, если бы ты формировал только страховую пенсию, и все взносы шли бы только на страховую пенсию. Потому что здесь два финансовых потока возникают. Часть на страховую, часть на накопительную. И вот эта часть, которая на страховую, она оценивается максимально в 6,25. А если бы все шло на страховую, то тогда максимально 10. Здесь тоже вот нету того, кто выигрывает, кто проигрывает. Единственное, государство по страховой части гарантирует тебе ежегодное увеличение на уровень инфляции, а по накопительной пенсии это вот что рынок даст. Причем, если все там с убытками тебе их поинвестируют, то вот эта система гарантирования сохранности пенсионных накоплений, определенная государством, она тебе будет гарантировать выплату только номинала.
Сказала руководитель Департамента общественных связей и взаимодействия со средствами массовой информации Пенсионного фонда России Маргарита Нагога. Новые пенсионные правила также предполагают увеличение требований к минимальному трудовому стажу, после которого можно претендовать на получение государственной пенсии. В 2015 году минимальный стаж составит 6 лет, и в течение ближайших 10 лет будет ежегодно увеличиваться еще на год. Поднимать планку пенсионного возраста пока не планируется. Женщины по-прежнему могут выйти на пенсию в 55, мужчины в 60 лет. Но, по мнению авторов реформы, граждане теперь будут заинтересованы в том, чтобы работать дольше, так как если на несколько лет отложить выход на пенсию, можно заработать дополнительные баллы и таким образом значительно увеличить размер пенсии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» подала жалобу в суд на бездействие Министерства юстиции Российской Федерации в связи с сохранением организации в реестре НКО иностранных агентов. Юристы солдатских матерей подчеркивают, что механизм вывода НКО из реестра иностранных агентов законом об НКО не предусмотрен. И сделано это, по всей видимости, намеренно. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В 2013 году православный активист, помощник петербургского депутата Виталия Милонова Анатолий Артюх попросил ФСБ и прокуратуру проверить, соблюдает ли правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» закон об иностранных агентах. 29 августа прошлого года организация была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов по представлению городской прокуратуры. С тех пор не прекращаются судебные тяжбы солдатских матерей, которые пытались оспорить и законность прокурорской проверки, и законность представления прокуратуры, и законность внесения НКО в список иностранных агентов. Сотрудники организации не считают себя иностранными агентами, ведь с мая прошлого года они не получают иностранного финансирования и воздерживаются от любых высказываний, которые могут быть признаны политическими. На этом основании они обратились в Министерство юстиции с просьбой исключить их из списка иностранных агентов, но получили отказ. Минюст объяснил, что закон позволяет только вносить НКО в этот список, но механизма исключения из списка не предусмотрено. 13 января 2015 года солдатские матери Петербурга подали жалобу в Замоскворецкий районный суд Москвы на бездействие Министерства юстиции, отказавшегося исключить НКО из списка иностранных агентов. Говорит пресс-секретарь организации Александр Передрук.
По почте направили письмо, заявление в суд московский, признать бездействие Министерства юстиции Российской Федерации незаконным. Дело в том, что в 2012 году еще был принят приказ Министерства юстиции, связанный с порядком введения реестра так называемых иностранных агентов, который регламентировал введение этого реестра. В этом приказе прописывается процедура внесения изменений в реестр иностранных агентов, в том числе прописаны четкие основания, в связи с которыми вносятся подобные изменения. Так вот, пункт 10 этого приказа говорит о том, что изменения вносятся в реестр в соответствии с распоряжением Минюста, которое он же издает. А распоряжение Минюста может быть принято, к примеру, при поступлении в УАДС документов, указанных в части 3 статьи 32 закона некоммерческих организаций. Собственно говоря, этот пункт закона некоммерческих организаций, он предусматривает отчеты о деятельности НКО, в том числе, к примеру, да, так называемые отчеты агентов. Когда Минюст получает подобный отчет, он должен сверить свои позиции с реестром.
Александр Передруг уверен, что реестр иностранных агентов должен вестись неформально, а соотноситься с актуальной информацией.
Ну, к примеру, получил Минюст письмо, отчет, в котором видно, что изменилось название организации. И тогда Минюст должен актуализировать информацию и вносить соответствующие изменения в реестр. Для этого, как раз законом, и был предусмотрен возможность какую-либо информацию в реестре менять. Так вот, и когда Минюст получает отчет от некоммерческой организации, которая находится в этом реестре, и видит, что у него нет ни иностранного финансирования, что у него нет никакой политической деятельности, Минюст должен задаться вопросом, а почему эта организация до сих пор в реестре, если она не подходит под определение термина иностранного агента? То есть получается, что граждан дезинформируют, граждане видят, что там не настоящий агент какой-то. Собственно говоря, Минюст должен принимать распоряжение о внесении изменений в реестр иностранных агентов в виде исключения для организации из реестра, потому что не может быть иностранным агентом. Более того, организация, которая закрыта все валютные счета, она по определению не может находиться в реестре по одной простой причине. Дело в том, что закрытие валютных счетов, то есть невозможность получения иностранных финансов, фактически преграждает организации думать о том, что она может стать иностранным агентом. Собственно говоря, из этого всего складывается то, что Минюст по большому счету должен быть уверен, что мы никак не попадем в этот реестр.
Александр Передруг не может утверждать, что солдатские матери Петербурга рассчитывают на безусловный успех в суде. Но они хотят проследить на судебном процессе логику Минюста, который пока присылал им только сухие заявления об отсутствии механизма исключения НКО из списка иностранных агентов. По мнению правозащитника, если такого механизма нет, то либо нужно действовать по аналогии с другими законами, что предусмотрено в российском законодательстве, либо признавать закон об иностранных агентах неконституционным. Обращение солдатских матерей Петербурга с жалобой на Минюст приветствует руководитель Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль», внесенный в список иностранных агентов в самом конце декабря, Елена Шахова.
Безусловно, мы будем их поддерживать, однако в рамках судебного процесса, да, мы просто будем следить за этим судебным процессом, и если они обратятся к нам за поддержкой там какого-то рода, мы будем ее оказывать. Что касается нашего собственного дела и нашего включения гражданского контроля в реестр, то мы в самом начале, я бы сказала, пути, потому что солдатские матери были включены летом, мы только сейчас, поэтому у нас процедура обжалования только начинается, но мы, безусловно, будем ее полностью проводить. Некоммерческие организации, они поддерживают друг друга, единым фронтом идут. Вы посмотрите на московские организации, на петербургские некоммерческие организации, все, кто был внесен в реестр, занимаются сейчас обжалованием этих решений. И общественный вердикт в Москве, и Сахаровский центр, и в нашем регионе, да, это Фонд свободы информации, все эти организации планируют защищать свои права в суде. Европейского суда по правам человека.
По мнению Елены Шаховой, механизм выхода НКО из списка иностранных агентов не был предусмотрен намеренно.
Я знаю, что сейчас идет дискуссия у Совета по правам человека под руководством господина Федотова с представителем Министерства юстиции о создании такого механизма. Но то, что он был изначально не создан намеренно, я в этом не сомневаюсь. Те решения, которые суды принимают, они пока что не очень хорошие. И то, что Конституционный суд не признал закон об иностранных агентах несоответствующим Конституции, все это очень огорчает. Но то, что необходимо осуществлять судебную защиту своих прав, это абсолютно точно.
Известно также, что с Минюстом готова судиться еще одна петербургская некоммерческая правозащитная организация – Лига избирательниц. Так что солдатские матери Петербурга могут стать первыми в череде организаций, добивающихся создания механизма исключения НКО из списка иностранных агентов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 14 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. С начала этой недели цены на нефть и курс рубля продолжают падение. Нефть упала до 45 долларов за баррель, курс рубля к доллару до 66 рублей. Может ли феномен дешевой нефти затянуться на годы и даже десятилетия? Американские аналитики сравнивают нынешнее крушение нефтяных цен с подобным процессом, начавшимся в начале 80-х годов и затянувшимся на два десятилетия. Между тем, согласно обнародованному во вторник прогнозу Всемирного банка, Россия ожидает в нынешнем году почти 3% падение экономики, во многом в результате падения именно цен на нефть. Слово Юрию Жигалкину.
Цены нефти продолжили во вторник фактически безостановочное падение, начавшееся в конце июня. За 6,5 месяцев нефть потеряла 57% в цене. Во вторник цена контрактов на будущие покупки так называемой западно-техасской нефти упала до 45 долларов 62 центов за баррель. Это самый низкий за 6 лет уровень цен. Кое-кто из аналитиков, безуспешно пытавшихся все это время предсказать предел падения нефтяных цен, с некоторым фатализмом в голосе заговорил о том, что цена нефти на дальнейшем пути вниз может пересечь отметку 40 долларов, а то и упасть ниже 35 долларов за баррель. Другие комментаторы, пытаясь все-таки определить ценовые тенденции, находят аналогии с тем, что произошло почти 30 лет назад с обвалом нефтяных цен осенью 1985-го, весной 1986 года. Тогда за 5 месяцев нефть подешевела на 67%, благодаря резкому повышению добычи в Саудовской Аравии и появлению к тому времени новых мировых производителей нефти – Мексики, Нигерии, Оманы, которые стали масштабно эксплуатировать свои природные запасы углеводородов после резкого взлета цен в 70-х годах в результате арабского нефтяного эмбарго. Для восстановления цен до уровня 85-го года потребовалось 20 лет и экономический бум в развивающихся странах, главное в Китае. Какой может быть судьба нефтяных цен на этот раз? Как пишет Wall Street Journal, технологические открытия радикально видоизменили нефтяную отрасль. Если в прошлом разработка нефтяных месторождений была крайне затратным делом, приостанавливать добычу на существующих скважинах было трудно, поэтому основным производителям приходилось во многих случаях качать нефть, даже несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, то нерентабельные сланцевые скважины можно сравнительно легко законсервировать, что приведет к спаду производства, падению предложения и росту цен. Кстати, уже есть сообщение о закрытии нескольких буровых установок в США. Но их столь же легко можно и вернуть в строй при повышении цен нефти. А резкое удешевление технологических процессов позволяет быстро расширить сланцевую добычу нефти в случае ее удорожания. Как все это может отразиться на нефтяных ценах, не знает никто, потому что, как соглашаются аналитики, это беспрецедентная ситуация, все будет зависеть от результатов действий, по большому счету, непредсказуемых рыночных процессов. В том, что касается недалекой перспективы, то большинство экспертов предсказывает к концу года некоторый подъем цен. Во вторник, например, аналитики Министерства энергетики США обнародовали свой прогноз. Согласно ему, средняя цена добываемой в США нефти составит в нынешнем году 58 долларов за баррель, а в будущем году она поднимется до 75 долларов. У экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs более консервативные прогнозы. Но специалисты сейчас сходятся лишь в том, что возвращение цены нефти к 100-долларовой отметке ожидать не стоит. Между тем, падение цен нефти начало провоцировать тревожные комментарии американских экономистов. Традиционно считается, что удешевление нефти и бензина экономит среднему американцу немало средств, которые он потратит во благо американской экономики и самого себя. Но, как замечает Патрик Шованек из Silvercrest Asset Management в интервью информационной службе Bloomberg, у этого феномена есть и обратный эффект. Это сэкономит деньги американцам, позволит их потратить на другие нужды. Удешевление нефти приведет к удешевлению продуктов питания. С другой стороны, сильный удар будет нанесен по индустрии сланцевой добычи нефти, которая переживала бум и являлась одним из главных генераторов роста занятости в США. На эту индустрию приходится более 10% капитальных расходов в Соединенных Штатах. Существует опасение, что прекратится разработка новых месторождений, бурение скважин. Это сильно ударит по некоторым важным секторам американской экономики. Падение цен нефти станет одним из важных причин экономического падения в России, прогнозирует Всемирный банк, который считает, что валовой национальный продукт в России снизится почти на 3%. Вкупе с ожидаемым подъемом кредитных ставок в Соединенных Штатах это может привести к заметным трудностям для развивающихся стран. Процентные ставки в нынешнем году, скорее всего, вырастут, говорит в интервью телеканалу CNBC Айхан Коус, глава группы перспективного развития Всемирного банка. Это означает, что страны, которые не создали значительный финансовый буфер, необходимый для нейтрализации проблем, вызванных бюджетным дефицитом или высокими государственными расходами, будут испытывать трудности в финансировании своих бюджетов. Они должны быть готовы к повышению стоимости этого финансирования. Всемирный банк сейчас более негативно оценивает перспективы мирового экономического роста в мире, чем лишь полгода назад. Он ожидает, что мировая экономика вырастет в нынешнем году лишь на 3,3% из-за стагнации в еврозоне и Японии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Екатеринбурге состоялся первый комплексный экзамен для иностранцев на знание русского языка, законодательства и истории России. Это испытание отныне стало с начала этого года еще одним обязательным условием для тех приезжих, которые хотят устроиться в России на работу. Без сдачи экзамена невозможно будет получить ни вид на жительство, ни патент на трудоустройство. В Екатеринбурге на первый такой экзамен, который принимали в миграционном центре на базе Уральского горного университета, это пришли более 100 человек и журналисты, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Денис Порубов.
Образ мигранта глазами детей. Такой выставкой детского рисунка встретил иностранных граждан миграционный центр в Екатеринбурге. 13 января в Екатеринбурге в миграционном центре при Уральском горном университете иностранные граждане сдавали экзамен на знание русского языка, основ российского законодательства и истории России. Этот экзамен стал обязательным с 1 января для иностранцев, желающих получить патент на право работы, разрешение на проживание или вид на жительство. Об изменениях в законодательстве, пришедшим сдавать экзамен мигрантам, рассказал представитель ФГУП, паспортно-визовый сервис ФМС России Александр Луканин.
К сожалению и к счастью, да, у нас меняется с 1 января 2015 года. Очень изменилось законодательство в части привлечения иностранной рабочей силы. То есть все граждане безвизового въезда переходят у нас на единый документ, который будет разрешать работу в России под названием патент. С патентом можно работать юридическим и физическим лиц. Вот. Есть ряд послаблений, в частности, наконец-то Россия, Свердловская область и Петербург избавилась от наслоений таких видов, как квота, которая многим из вас не позволяла просто-напросто оформлять легальное разрешение на работу.
Ректор Горного университета Николай Косарев начал свое выступление со своеобразного экспресс-опроса.
Кто по-русски не понимает, поднимите, пожалуйста, руку. Все понимают. Значит, русские все сдадут. История. Какой праздник самый большой будет в этом году?
9 мая.
9 сказали? Тоже историю знают.
Далее он посоветовал мигрантам в случае успешной сдачи экзамена не останавливаться на достигнутом.
Я вам предлагаю после сдачи экзамена подумать. И у кого нет образования, поступить в горный университет. По заочной схеме. Недорого совершенно. Потихоньку, помаленьку на работу приехали рабочими, а уедете отсюда специалистами-руководителями. С дипломом горного университета.
Как пояснил директор Центра тестирования по русскому языку Алексей Старостин, горный университет уже занимался приемом экзаменов по русскому языку, когда этот экзамен сдавали отдельные категории иностранных граждан.
Мы уже 3 года занимаемся проведением этих экзаменов по русскому языку с 2012 года. Курсы у нас вообще тоже с 2012 года по 3 предметам были. Мы считали своим долгом рассказать им об истории нашего края, нашей страны, об их правах и обязанностях. Поэтому логично вполне, что мы стали заниматься этим с конца прошлого года.
Требования к сдающим экзамен зависят от того, на что претендует иностранец – на получение патента, на разрешение на проживание или вид на жительство, поясняет Алексей Старостин.
Экзамены, в принципе, одни, но разное количество баллов необходимо набрать. Например, если ты претендуешь на патент, нужно достаточно 60% правильных ответов по-русскому. Если ты претендуешь на разрешение на временное проживание или вид на жительство, то ты должен набрать 70% и 80%, соответственно, по-русскому языку. История и право для патента – 10 вопросов и 5 правильных ответов. Для вида на жительство и РВП – 20 вопросов и 10 правильных ответов.
Стоимость комплексного экзамена составляет около 5000 рублей. Около миграционного центра я встретил 3 мигрантов, пришедших сдавать комплексный экзамен, но обнаруживших, что это удовольствие им не по карману. К сожалению, приезжие из Узбекистана отказались говорить под запись. Они сказали, что будут искать какой-то другой, более привычный им способ получения патента на право работы в России. На первый экзамен пришли 110 человек. Успешно сдали его 88 человек. Всего до конца года Уральский горный университет планирует протестировать до 80 тысяч иностранцев. Денис Порбов, Екатеринбург, для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 января. Программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Нью-Йорке начинаются гастроли дирижера Валерия Гергиева и Мариинского театра. Гастроли будут сопровождаться протестами, организованными представителями украинской общины, так как Гергиев – один из тех, кто подписал письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с одной из организаторов акции, активисткой и участницей проекта по сбору гуманитарной помощи для Украины Валентиной Бардаковой.
Это акция, одна из акций, которую мы проводим против подписантов известного письма деятелей культуры, науки, которое размещено на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Письмо в поддержку аннексии Крыма и политики господина Путина. Мы проводили несколько протестов. Был протест приезда Гергиева, Спивакова, Мацуева, Бутмана. Одна из целей акции – это образовательная цель – дать полную информацию людям, западной публике прежде всего, о том, какие это люди, музыканты, которые ведут такую двойную жизнь. То есть они в России представляют себя как личности, которые поддерживают Путина, которые подписывают такие позорные письма, всеобщие одобрямцы времен Советского Союза. И приезжая сюда, на Запад, в Европу, Америку, зарабатывая деньги здесь, чтобы люди, публика, которая приходит здесь на концерт, она понимала, что эти люди, они лицемеры.
А в ваших акциях в основном участвуют представители общины?
В основном представители общины у нас есть и представители России, есть представители Грузии, и американцы есть. И это и музыканты, это люди искусства, это богема. Это люди образованные, акции проходят культурно, мы никогда не срываем никакие концерты. Мы приходим, как правило, с подготовленными листовками, брошюрами, которые мы предоставляем зрителям, информационные такие брошюры, мы это распространяем. Мы приходим с плакатами, мы призываем и общественность к тому, чтобы они не посещали такие концерты, чтобы они бойкотировали такие концерты. Также мы обращаемся к концертным залам, чтобы они не приглашали таких людей, которые способствуют разжиганию межнациональной розни.
Музыканты, именно которых вы называете, в истории они почти наверняка останутся именно как большие музыканты, и все остальное будет просто фактором их биографии. Они служат людям, они важны для огромного количества людей именно с этой точки зрения. Вы не считаете, что это какое-то неправильное направление акций против них? Сами говорите, что это советская практика. Можно предположить, что некоторые из них подписали это письмо или их подписи были поставлены. Например, они заботятся о своих оркестрах, заботятся о своих, не знаю, благотворительных проектах, о чем-то еще. Они каким-то образом заложники могут оказаться. Я не утверждаю ни про кого конкретного, но просто вы сами ссылаетесь на советскую практику. Мы хорошо знаем, как в советские времена это было устроено. Люди-заложники.
Да.
У вас нет чувства, что, может быть, вы перегибаете палку, когда выступаете против конкретных людей?
Я тоже очень люблю музыку. Я не могу себе представить находиться в концертном зале, слушать музыку, когда дирижирует оркестром человек, который подписывает такие письма. И в то время, когда гибнут граждане моей страны, когда гибнут граждане России в то же время, то есть как у человека вообще вкладывается в сознание, что он не может провести параллель того, что происходит сейчас. Гибнут люди, трагедии человеческие. Как можно сидеть слушать музыку человека, который способствует этому? Это человек публичный. Он своим авторитетом, своей значимостью, подписывая это письмо, он показывает, что это нормально, он это приветствует, он сознательно это делает. Он же не просто человек, который в каких-то очень трудных финансовых условиях и находится, и это вот советская практика, он подписал это письмо. Это люди обеспечены. Это люди, которые имеют на Западе недвижимость. Это люди, которые отправляют своих детей учиться на Запад. А когда он едет в Цхинвали и проводит там концерт в 2008 году, Это же не только письмо, которое он подписал, это его поведение. Когда мы говорим «музыка, мне политики», здесь это абсолютно не касается господина Гергиева, потому что вот то, что он делает своими поступками, он подчеркивает, что он поддерживает политику Путина, он поддерживает разжигание межнациональной розни, он поддерживает войну, он поддерживает аннексию Крыма. То есть он поддерживает те последствия, к чему это все приводит, смерти людей.
Расскажите о проекте по сбору гуманитарной помощи для Украины.
Я работаю с организацией Ukraine Abroad International NGO. Мы занимаемся сбором медицинской непосредственно помощи гуманитарной. Мы обеспечиваем медикаментами, оборудованием, теплыми вещами. Это обеспечиваем госпитали в Украине. Это и детские госпитали, это военные госпитали. И посылаем помощь гуманитарную непосредственно пострадавшим беженцам.
У вас есть какой-то отклик из Украины? Это нужно им на самом деле?
Это очень необходимо. И на сегодняшний день то, что было сделано украинской диаспорой за рубежом, это большая помощь, без которой бы не могла бы существовать ни армия Украины, не могли бы существовать и жить мирные граждане, которые вынуждены были покинуть территории. Поэтому это необходимо делать, продолжать это делать необходимо, потому что мы помогаем многим людям, спасаем жизни.
С одной из организаторов акции протеста против гастролей в Нью-Йорке дирижера Валерии Гергиева, активисткой и участницей проекта по сбору гуманитарной помощи для Украины Валентиной Бардаковой, побеседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 января. Продюсер Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до воскресенья. Всего доброго.